Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Друзья, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Несколько минут назад мы с вами говорили про внутренний туризм. Ну, здесь мнения расходятся. Кто-то предпочитает отдыхать за рубежом. Вот, в частности, сообщение. Преимущество Турции. Теплое и чистое море, свободные пляжи с большим количеством лежаков, много фруктов и по низким ценам, много доступных кафе. Не как в Сочи при СССР. Наши курорты пытаются соревноваться с Турции сервисом, звездностью и так далее. Так пусть соревнуются. Вопрос в том, чтобы это не было втридорога. За средние, так знаете, за 3 звезды. А цена такая, как будто там все 6. Даже не 5, а именно 6. Долина гейзеров, увы, недоступна рядовому туризму. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, что можно и Камчатку посмотреть. Опять же, были бы цены на перелеты, и можно было бы и в Приморье слетать, и на Камчатку, и на Урал. Так, что здесь еще? Ну, что здесь много положительных таких. Отдыхал всегда вот в Краснодаре, и все нравится. Нужно просто места знать, понимаю. В прошлом году впервые поехал в отпуск в Анапу. Чтобы я еще раз поехал туда, где все построено на том, чтобы отжать у тебя деньги, нет уж, спасибо. Недели хватило, чтобы возненавидеть внутренние курорты. Камчатка — это ой-ой-ой, как недешево. Да все недешево. Спасибо большое, что присылаете свои сообщения. Мы их ждем не только в текстовом, но и в голосовом формате. Так что, если неудобно набирать, просто наговорите голосом. Номер, я надеюсь, вы помните.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
Власти Новгородской области объявили об отмене военного парада на центральной площади Великого Новгорода. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается тяжелой в регионе, поэтому было принято решение, ну вот фактически за сутки до парада, об отмене. По той же причине главные торжественные мероприятия, намеченные на завтра, отменили еще в нескольких регионах страны. В Москве все остается в силе. Парад завтра на Красной площади в 10 часов утра. О том, как будет проходить торжество, расскажет военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, приветствую.
Здравствуйте. Как будет проходить парад? Значит, схема парада осталась той же. Пешие колонны они откроют, потом пойдет бронетехника и заключение, воздушная часть парада. Всего участвует в параде около 14 тысяч человек. Пока не решен вопрос, вот на самой финальной стадии, когда они будут проходить по площади, будут они снимать маски или нет, потому что существуют разные взгляды, но мы, это какой-то сюрприз, мы дождемся завтрашнего дня. Значит, приглашали мы 13 иностранных государств, будет 12. Индия почему-то отпала, ну, здесь говорят, то ли из-за того, что они не хотели, чтобы их по алфавиту после Китая поставили, то ли потому, что они недавно подрались с китайцами на границе. Ну, в общем-то, Индия отпала, будет 12 государств. Что касается боевой техники, никогда еще на парадах Победы после 1945 года не было такого количества танков Т-34/85. Это главный герой, как вы знаете, Великой Отечественной войны в этом виде бронетехники. Будет целый батальон, 31 машина. За ней пойдет еще один герой войны, САУ-100, который много неприятностей, как и Т-34, нанес немцам на фронтах Великой Отечественной войны. Будут новинки, конечно, будут новинки. Я могу некоторые их назвать. Ну, допустим, реактивная система залпового огня «Торнадо» С впервые покажется. Угу. Впервые покажется инженерная машина дистанционного минирования, а за ней машина разминирования дистанционного. Это уникальное оружие. Но Ну и, конечно, вверху в воздухе мы увидим МиГ-31, у которого под серебристым брюшком будет мелькать такая же серебристая ракета «Кинжал», которая уже гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая принята на вооружение. И нельзя исключать, что увидим мы и новейший наш истребитель Су-57. Парад продлится где-то полтора часа. На трибунах будет немногим более 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Я вспоминаю предыдущие парады, иногда их было еще недавнее время и 2000. Но жизнь есть жизнь. В России осталось 74 участника Великой Отечественной войны, которые были в действующей армии. Кстати, все они прошли так называемую обсервацию. Угу. Для них будут поданы специальные автобусы, которые, естественно, дезинфицируют. Их проведут на трибуны, где по расписанию на социальной дистанции они будут сидеть, так же, как и будут гости и журналисты тоже. В масках, в перчатках это все предусмотрено. Кстати, предусмотрена и обсервация и для наших иностранных гостей. Ну что, дорогие друзья, я
разговаривал... Виктор Николаевич, подождите. Да. Я хотел, чтобы вы сейчас, да, вот честно, как вы умеете, прокомментировали новость. Президент Хорватии не приедет на парад в Москве. Самолет сломался.
Ага. Уважаемый Михаил, уважаемые радиослушатели, никогда еще не было таких откровенных, циничных и мошеннических спекуляций политической подкладкой, которые сейчас проявляются вот в связи с тем, что мы пригласили десятки других государств, и которые вместо того, чтобы скромно пришла тихо дипломатическую ноту и просить не объявлять об этом российский МИД, понимаете, есть такая норма работы, они обязательно с большой помпой собирают пресс-конференции и говорят, что не поедем мы в Москву. Так мы их здесь и ждали. Есть такая пословица: иностранный президент с воза нашему параду легче. Ну что, дорогие друзья, я еще хочу, Миша, тебе сказать, никогда еще парад Победы не подвергался в нашем либеральном крыле такому, я бы сказал, зверскому нападению, как сейчас. Ну, естественно, никому нельзя на роток набросить платок. Зачем это победобесие? Зачем кому это нужно? В этот день рыдать надо, а не смеяться. Какие деньги тратятся и так далее. Ну, Михаил, наверное, нам и дальше придется жить в таких условиях, когда что-то кому-то не нравится. Парад будет. Парад, мы считаем, извините за эти громкие слова, конечно, одним из главных университетов патриотического воспитания молодежи. Когда-то генерал Громов, герой Советского Союза, говорил мне, когда я спросил, что для него парад, он говорит: Виктор, я первый раз в жизни суворовцем, пацаном, как какие-то там 12-летние, я первый раз сделал шаг по Красной площади, и меня всего морозило, и тогда я подумал, я обязательно стану генералом. Я об этом подумал именно во время парада, и генерал Громов стал генералом.
Но давайте понаблюдаем тогда, Виктор Николаевич, как будет все завтра происходить. Точно с уверенностью можно сказать, что отличие от парада 24 июня 1945 года, он не будет под проливным дождем, как тогда проходить. Вот, да. А какая техника выйдет, как будут проходить военные колонны, об этом, я думаю, и слушатели смогут, во-первых, услышать в нашем эфире, а во-вторых, и посмотреть воочию парад на Красной площади, который будет транслироваться, ну, наверное, всеми телеканалами. Оставайтесь с нами, продолжение через несколько минут.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, программа WhatsApp «Страна. Чем живет Россия, чем живет страна» продолжается в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. В правительстве запланировали резкий рост пенсий. Вот когда читаешь это, хочется встать, поаплодировать. С другой стороны, ты понимаешь, ну вот находясь в возрасте 30, 40, 50 даже лет, ты слабо себе представляешь, какой у тебя будет пенсия, ну, когда предстоит на нее выходить. Но, тем не менее, в Министерстве труда и социальной защиты подготовили проект бюджета Пенсионного фонда на следующий год. Его будут рассматривать на заседании российской трехсторонней комиссии. В общем, безумно интересная информация. Куда более интересная, резкий рост пенсии – это вот прямо на сколько? Это и когда мы его увидим? То есть пенсионеры это увидят уже на следующий год? Или это перспектива, которая периодически может пролонгироваться, продлеваться, откладываться? Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды».
Дорогая редакция.
Здравствуй, Женя.
Да, Миш, добрый
день. Вот вопросов я назадавал, да? Резкий рост пенсии – это на сколько, скажи мне?
Но это на 6% каждый год, то есть вдвое выше, чем официальная инфляция сейчас. То есть в этом заключается такая повышенная индексация, которую запланировали на ближайшие 3 года.
Подожди, 6% на 6% каждый год будут поднимать пенсии?
Да, да, то есть, ну, там плюс-минус 6%, где-то 6 небольшим, где-то 5,6, где-то 5,9, то есть там вот будет понемножку снижаться вот эта индексация, потому что есть прогнозы, потому что у нас и инфляция тоже будет постепенно снижаться, но вот тот факт, что индексация пенсии будет производиться ускоренными темпами, более высокими, чем растут цены, то это, ну, это и раньше было известно, то есть это, по сути, было условием повышения пенсионного возраста. То есть нам пенсионный возраст и повышали под обязательство того, что в ближайшие 6 лет нам будут повышать пенсии ускоренными темпами. Причем не только нынешним пенсионерам, но и будущим пенсионерам. То есть так как у будущих пенсионеров будущая пенсия складывается из вот этих пенсионных баллов, которые мы все зарабатываем, пока работаем, мы отчисляем страховые взносы, то вот эти пенсионные баллы, они тоже растут теми же опережающими темпами.
Слушай, я правильно посчитал, то есть к 2035 году пенсии вырастут, ну, на 100%, в 2 раза.
Папа, 35-му-то при чем здесь?
Но если ты говоришь каждый год, я просто каждый...
Ты свою пенсию посчитал?
Конечно, я же в уме уже все просчитал, но там 90% получится. Но я, по сути, про удвоение пенсии. Но... Жень, мы же прекрасно знаем прекрасные слова индексация, прекрасные не менее слова инфляция. Но мы знаем, что повышение там на 6%, оно отыграется не только инфляцией, но еще и повышением на жилищно-коммунальные услуги, стоимости жилищно-коммунальных услуг, стоимости продуктов и
это,
прочее.
Это все включено уже в инфляцию.
То есть ты считаешь, что это все равно будет прибавка, это не будет, в общем-то, каким-то образом один в один с инфляцией нос в нос идти?
Ну, здесь большой спор о том вообще, как у нас считается инфляция, да, то есть...
Да, кстати.
Есть такой стереотип, да, что есть реальная инфляция, есть официальная. Вот, ну, я здесь особой, проблемы не вижу, потому что все-таки мне кажется, что та инфляция, которую считает Росстат, она все-таки близка к той инфляции, которая реальная. Другое дело, что там, ну, какие факторы мы взвешиваем. Мы не можем взвесить все цены во всех городах страны и маленьких поселках, на все товары и, соответственно, посчитать конкретно, какая инфляция. Ну вот, какая методика у нас есть, такая есть, но вот, исходя из этой методики, конечно, то есть пенсии будут расти более высокими темпами, и, соответственно, пенсионеры смогут больше покупать на те деньги, которые им будет перечислять государство. Ну, то есть, вот, по крайней мере, цифры пока говорят об этом, как будет в реальности, посмотрим, что называется.
Ну и последний вопрос. А где гарантия того, что эти повышения действительно будут ежегодными, и в один прекрасный момент тот же самый Пенсионный фонд России не скажет: вы знаете, а мы вот накопительные заморозили вам, и это тоже подморозим немножко. Ну, то есть гарантий нет никаких, что... Или все-таки раз принимается там трехсторонней комиссии, да еще и в правительстве, то это какая-то гарантия, что рост будет регулярен?
Ну, так как на ближайшие там 3-4 года у нас обязательства есть по ускоренным темпам, дальше у нас в федеральном законодательстве стоит указание о том, что пенсии, если индексируются, то как минимум на уровень инфляции, то есть ниже роста цен мы не можем индексировать пенсии правительства, то есть это запрещено по закону. Mm-hmm. Поэтому здесь у нас есть определенная защита. Кроме того, как я понимаю, эта же поправка стоит и в Конституции, поэтому если это еще будет закреплено в главном законе страны, то, соответственно, здесь уже отыграть назад будет гораздо сложнее.
Ну, как говорят у нас во дворе, будем поглядеть. Жень, спасибо большое. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Сегодня начала свою работу горячая линия по поправкам в Конституцию. Наше решение, наше будущее. Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка, как поможет родителям поправка о детях до 1 июля включительно. С 6 утра до 10 часов вечера по московскому времени работает горячая линия, которая организована издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК. Все ваши вопросы выслушивают журналисты, юристы, волонтеры и звездные гости. Уже сегодня на связи сенатор Совета Федерации Андрей Клишас, депутат Государственной Думы Ольга Тимофеева. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 0972. Звонок бесплатный из любой точки России. А мой коллега Юрий Кораблев вышел на улицы столицы с традиционной рубрикой «Радиодозор», чтобы узнать, какие вопросы по поправкам в Конституцию интересуют москвичей.
Радио «Дозор». Журналист радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы.
Привет, ребята. Это я, Юрий Кораблев, и «Радио «Дозор» – ваша любимая рубрика на радио «Комсомольская правда». Я иду в народ, чтобы лично пообщаться, спросить, узнать, какие вопросы по поправкам в Конституцию интересуют простых жителей нашей Родины. Пойдемте, пообщаемся. Что будете делать 1 июля?
Ничего, на велосипеде кататься, если погода будет хорошая.
А голосовать пойдете?
Нет.
Почему?
Не верю в целесообразность.
А как же гражданский долг? Вот вы не верите, там да, другой будет не верить. И как это так вот?
Ну вот надо людям, которые за это ответственны, поменять мнение людей. Тогда они будут понимать, что они могут что-то изменить. Сейчас такое состояние, что смысла нет никакого.
Это, наверное, после коронавируса апатия появилась.
Да, в том числе, да, да. Может быть, ошибочно, не знаю, но вот так, пока так.
Ну, давайте что-нибудь позитивное это скажите хоть.
Ну, погода хорошая.
Да, согласен.
Почему нет?
Да.
Ну, я пойду раньше голосовать.
А, чуть раньше, там с 25-го,
да,
по-моему,
да,
можно?
Да, да.
А уже приняли решение, как будете голосовать?
Приняла.
А есть какие-то неясности, вопросы?
Мне,
вот?
Мне все ясно.
Может, нам разъясните, чего там? Что самое главное-то в Конституции будет написано?
Ну, для меня главный суверенитет, что мы все-таки получаем наше право над международным, неделимость территории, ну и социальные, конечно, вещи.
Есть ли у вас какие-то предложения?
У меня не предложение, у меня вопрос. Почему поправка о двойном гражданстве не вошла в эту конституцию, как в проект и так в голосование?
О двойном гражданстве для кого?
Для госчиновников, для депутатов и так далее. Для государственных чиновников.
То есть нужно, если я вас правильно понял, ввести поправку о запрете двойного гражданства для госслужащих?
Совершенно верно. Потому что здесь получается страна пребывания. Они здесь зарабатывают деньги, а живут, и все интересы у них находятся за рубежом.
Не пойду.
Почему?
Правовой статус непонятен голосования. Принимается все в Конституцию референдумом, а здесь непонятно, что происходит. Я против некоторых статей, вот хотя бы против тех статей, как той статьи, в которой объявляются специальной федеральной территории, я против. Потому что, да, речь идет о ТОРах, да, территории опережающего развития, которые уже не совсем подчинены Российской Федерации, скажем так.
Есть ли какие-то у вас вопросы, может быть, что-то непонятно?
Все понятно, предельно. Объяснили все.
А такой вопрос, я не знаю, можно его задавать или нет. Поддерживаете или против?
Поддерживаю. Можно, а что нельзя?
Ну, вдруг вы скажете, я нарушаю ваше избирательное право, тайну голосования.
Нет, я же не представлялся вам. Ничего, да и хоть бы и представился, какая разница.
Я даже не тутошная, я открепление сделала. Все, приду, проголосую.
А можно было, наверное, и не ходить голосовать. Что это вы решили, там, открепление какое-то делать?
Не, партия сказала, комсомол ответил, есть.
То есть нужно выполнить гражданский долг?
Конечно.
Так, вот сейчас подойдем к маме с ребенком. Здрасте, а можно вам вопросик задать? Пойдете ли вы 1 июля голосовать?
Вернее, не пойду, а на МОСРУ буду голосовать. Электронное голосование, не обязательно через телефон, через любой девайс можно голосовать.
А как это сделать? Это сложно? Объясните мне, индейцу.
Нет, элементарно. Нужно иметь регистрацию на МОСРУ или зарегистрироваться. И все, и даже было пробное голосование, в общем-то, все легко.
То есть даже идти никуда не надо? А скажете, как будете голосовать?
Нет. Не скажем. Я все поправки читала, все понимаю, но вот просто мне интересно, остальные люди, правда, изучили все 176 поправок?
А вы все читали?
Да.
Да ладно, серьезно? Мама вот с маленьким ребенком, с коляской, которая идет по улице, читала все поправки?
Мама с маленьким ребенком некоторым образом связана с политикой, поэтому, хочешь не хочешь, мне приходится читать.
А вы в темных очках, я вас не узнал. Может, вы знаменитость какая политическая?
Я не знаменитость политическая. Для страны это необходимо, поскольку та конституция ельцинская по некоторым пунктам устарела.
Пожелание так.
Чтобы все, что написано в конституции, было сделано.
Так это самое главное, можно сказать.
Вот такое пожелание.
Радио «Дозор». Как дела, Россия? Ватсап-страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
Друзья, продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо, что и про пенсии пишете, и про внутренний туризм. Внимательно читаю, даже с некоторыми вступаю в переписки. Благодарю. Можно присылать текстовые, голосовые сообщения. Неудобно набирать, голосом наговорите. Послушаю обязательно. Если будет что-то яркое в эфире, сами себя услышите. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Ну а сейчас, на мой взгляд, к очень важной теме мы перейдем. Мы так хвалим медиков в этом году. Мы поздравляли вот буквально пару дней назад их с профессиональным праздником. Про врачей, особенно в условиях пандемии с коронавирусной инфекцией, говорилось очень много. И о том, какие подвиги они действительно, гражданские подвиги, хотя какие гражданские, здесь как на войне, они совершали ежедневно по много часов, с переработками и прочее. И тем не менее, вот статистика. В России не хватает врачей. Как рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, дефицит на сегодняшний день составляет 20%. Ранее Росстат назвал российские регионы с самым большим дефицитом врачей. Камчатка. Там оставались незакрытыми около 20% вакансий. Но при этом ежегодно из средних специальных, из высших медицинских учебных учреждений выпускается огромное количество людей с дипломами, то есть специалистов, которые по тем или иным причинам из-за разочарования, низких зарплат не идут в профессию. С нами на прямой связи врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский. Миш, приветствую, здравствуй.
Здравствуйте, Оска, давно не слышали.
Давно не слышали. Миш, скажи, пожалуйста, а вот сейчас на той подстанции скорой помощи, где ты работаешь, вакансии есть?
Есть вакансии, пожалуйста, приходите. Но не все хотят идти на скорую помощь, потому что не все могут выдержать и вытерпеть то, что происходит в реалиях на скорой помощи.
Хорошо.
Люди не хотят идти и на скорую, и в больницу. И опять же, здесь зарплата играет роль. Здесь играет отношение многих руководителей к своим сотрудникам. Здесь играет отношение больных и их родственников к медикам. Хамское, оскорбительное отношение. Оно же все сохраняется, Миш.
Подожди, но если сейчас нам говорят про то, что вот в разгар пандемии повысили врачам зарплату, что и более того, что профессия врача должна быть высокооплачиваемой, сейчас в правительстве обсуждается законопроект о приведении к какой-то усредненной норме, когда независимо от того, на Камчатке человек или в Москве, он все-таки получает стандартную такую хорошую зарплату, ну плюс там надбавки у кого-то северные, у кого-то еще.
Понятно, я понял твой вопрос. Значит, ковидные выплачивают, кстати, не везде по стране, хотя руководители во многих регионах рапортуют, что деньги выплачены. Это первый момент. Второй момент. Ну, давай представим себе на минуточку. Везде единая тарифная сетка, да?
Так.
Но в Москве 90% медиков, что врачей, что фельдшеров, они приезжие. Если будет единая тарифная сетка, то с московской скорой, то со скорой крупных городов пойдет отток. Люди поедут к себе в города, в свои регионы, заниматься там медицинской деятельностью. И скорая помощь больших городов может моментально, так сказать, обезвожиться. Ну, ты понял, о чем я говорю?
Ну, да.
Вот, и народу будет опять не хватать. Будет опять такая же свистопляска, которая была много лет назад. Ведь почему сейчас, допустим, на скорой помощи более-менее нормально? Москвы, Питер, Новосибирск, Ростов и так далее. Потому что там повышенная ставка. И люди из мелких городов едут в крупные города, чтобы заработать себе деньги. У нас многие приехав, допустим, в середине нулевых годов работать на скорую помощь Москвы, очень хорошо заработали деньги, и многие купили себе квартиры и стали москвичами. Угу. Молодцы.
Хорошо, Миш, а вот такая история. Как можно исправить ситуацию? Периодически этот вопрос поднимается на уровне Государственной Думы, правительства. Это вот именно в профессии педагога и врача сделать, отработку обязательную. Отучился на бюджете, получил диплом врача, будь добр, те деньги, которые на тебя государство, на бюджетника потратило, отдай государству, отработав там 5 лет по профессии. А дальше свободные 5, птицы.
5 лет немножко многовато, конечно, 3 года будет вполне достаточно, но, значит, во-первых, Миш, что должно быть? Должно быть адекватное руководство. Обязательно должен быть введен закон о защите медиков, чтобы прекратились, я не говорю уже о нападениях, это нападение практически каждую неделю, чтобы прекратились оскорбления медиков. Это один момент. И второй момент. Немножечко наеду на журналистов. Имею право.
Давай.
Очень часто во многих группах, в одноклассниках, допустим, социальные группы, не буду называть какие, во многих группах печатают сведения о каких-либо происшествиях, абсолютно непроверенные сведения. То есть журналисты на основе своих догадок и предположений, они рассказывают о медицине гадости. А потом выясняется, что медики не виноваты. И никто из журналистов не несет никакой ответственности абсолютно. Ну хорошо, не хотят нести ответственность. Но напишите опровержение, что это не так, что это не то. Очень много случаев, когда вовсю полосовали медиков, а потом выяснялось, что они не виноваты.
Миша, а скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь оскорбление, а разве у вас какого-то видеорегистратора, которым хотели снабдить всех чуть ли не...
Хотели. Миша, ничего нету. Ничего, если только медик сам не запишет этого происшествия. Вот и все. Это первое. И еще, понимаешь, Миша, давно много раз говорил, что когда начинаются вот эти разборки, что медики якобы где-то неправы, где-то не виноваты, чтобы снималось врачебная тайна, убрать это все, чтобы медик мог оправдаться, чтобы он мог сказать, почему он давал эту таблетку, а не эту таблетку, почему сделана эта операция, а не эта операция, чтобы врач мог рассказать, что он хотел сделать. А я не думаю, что врач хотел навредить больному.
Нет
такого, и никогда, в общем-то, такого не было.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Миш, спасибо большое. Михаил Каневский, врач скорой медицинской помощи. Вопрос сейчас хочу вам задать. Итак, в России не хватает врачей. 20% дефицита. То есть должно быть 100%, сейчас 80% комплектация. Где-то перебиваются, где-то люди работают на 1,5 ставки, где-то на 2. Вопрос. То есть считайте, что это условие задачи. Итак, дано 80% медиков, а нужно, чтобы была комплектация 100. Где взять эти 20%? Видите, да, решений множество. Отработка, если сидел на бюджете, будь добр, отработай, если получил диплом врача. засыпать сферу деньгами. Но вы же понимаете, одними деньгами все не решается. И если человек просто не готов действительно там периодически сталкиваться с оскорблениями, со скотским отношением, там, руководство к нему, это я сейчас говорю про даже не про врачей, а там про младший медицинский персонал. Но и никаких денег не понадобится. Как решить проблему? 8-9-6-7-200-97-02. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Здорово будет, если голосовые сообщения будете присылать. 8-9-6-7-200-97-02. Мы встретимся в начале следующего часа. Обязательно почитаем ваше сообщение.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.